Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вопреки обыкновению, эту беседу с композитором Андреем Иштвиновичем Микитой мы проводим не на радиостанции, а дома у Андрея. Здравствуй, Андрей.
Добрый день, Иван.
Я чувствую какую-то вину журналистскую перед собой за то, что во множестве уже со счету сбился передач, в которых ты принимал участие на одной, другой радиостанции, на двух как минимум, в тех материалах, которые были напечатаны в периодике, на бумаге, типографской краской, мы всегда говорили о чем-то, что связано с тобой, что ты курируешь, что состоялось, будь то музыкальное объединение «Современная традиция», ее зарождение, какие-то концерты, какие-то акции, проекты, будь то сайт «Церковный композитор», будь то концерты нашего объединения на «Московской осени», на «Пасхальном фестивале». Но всегда, собственно, человек, Андрей Микита, оставался здесь за кадром. Был некий вещающий голос информированного, так сказать, товарища, который, в свою очередь, информировал слушателей, читателей о событиях, которые творятся вот в этом мире современных православных традиционалистов, условно говоря. Но мне все же захотелось и самому узнать, и слушателям поведать о том, что за человек Андрей Иштвинович, к тому же узнаю тебя с годами, все больше, вот. Но знаю абсолютно по верхам. Впервые увидев тебя в кабинете Тихона Николаевича Хренникова, кстати, ты не помнишь его номер в консерватории?
Номер класса 36.
36, вот. И ты там показывал Тихону Николаевичу, Татьяне Алексеевне Чудовой свое сочинение. О, как меня поразило, русскость какая в музыке. А ведь это было не очень модно тогда. Сейчас, может быть, даже проще как-то позиционировать себя вот так вот. А тогда это меня поразило, и вместе с тем мы видим греческое имя Андрей, венгерское отчество Иштванович и украинскую, в общем-то, фамилию Микита, потому что Микита по-украински это Никита. Ну и расскажи, пожалуйста, о своем происхождении, о своем роде для начала.
Ну да, вот у меня линия отцовская, она происходит из Закарпатья. Отец мой наполовину венгр, наполовину словак. То есть фамилия Микита, Микита, она, в общем, вот словацкого происхождения. И семья моего отца, она жила на этой территории, которая много раз переходила из рук в руки в разные государства. И вот после Великой Отечественной войны оказалась в СССР. Вот. А мама моя, она русская, родилась в Ленинграде. И как раз после окончания Ленинградского университета она приехала на практику журналистскую вот в Закарпатье, где они познакомились с моим отцом. Вот так и началась моя история.
А что там за местность в Закарпатье? Тебе приходилось там бывать? Говорят, там красоты необыкновенные.
Ну, мои родители, к сожалению, довольно рано развелись, когда мне было 4 года. И вот в районе 4 лет я там был, в Ужгороде. Ну, смутные детские воспоминания, такая мутная река Уж. Но больше той поры я не был. То есть это вот я был там 62-63 год тогда.
А когда бываешь, в принципе, на Украине уже сейчас, после разделения, ничего не ёкает?
Я очень люблю Украину, и прежде всего за ее, за певческий талант ее людей, скажем так, потому что, ну, моя творческая жизнь очень в большой степени связана с хором, и голоса на Украине, и хоры замечательные. Вот. И второе, я очень люблю украинский язык, который сохранил очень много славянизмов. Вот, например, название месяцев, там, лютый, сичень, это мне очень как-то близко. И, то есть, вот язык и голоса для меня Украина. Как природа, я не могу сказать, что там очень часто бываю, поэтому с природной точки зрения нет у меня какой-то тяги, а вот голос и язык – это да.
Лев Николаевич Гумилев, ну, я думаю, нашим слушателям не надо представлять, кто это. Ну, для совсем молодых скажу, философ истории, скажем так, утверждает, что на формирование как этноса, так и его составляющей отдельного человека огромное влияние оказывает ландшафт. Получается, ландшафт, в котором ты вырос, это, ну, прямо-таки, скажем, довольно унылый гранитный ландшафт Петербурга. Плоскость, ограниченная зданиями, взор далеко не видит, моросит, дождь. А талант-то у тебя, по-моему, солнечный, вот как так?
Ну, я должен сказать, что Петербург, конечно, он не такой уж, он с небольшим горизонтом, как раз там есть Финский залив и широкая река Нева, и все-таки вот уникальные архитектурные комплексы, которых по масштабам, которых, в принципе, я вот нигде не видел, потому, почему итальянские архитекторы приезжали, не знаю, с радостью, не с радостью, но развивались в Петербург, потому что таких масштабов, постройки таких ансамблей, конечно, нигде в Европе с малоземельем не было возможно. И я Ленинграду, Петербургу очень благодарен за вот, ощущение, понимание красоты, красоты вот такой европейской. Но, не знаю, через литературу или через музыку, действительно, у меня тяга к русскому, славянскому. И, должен признаться, совсем мало тяги к каким-то мадьярским культурным традициям.
Хотя я напомню слушателям, что великие венгры в истории музыки есть. Достаточно вспомнить только самые вот имена, которые на слуху, Ференца Листа и Белы Бартока. Я бы даже сказал, особенно Белы Бартока, потому что это, на мой взгляд, гений композиции великий.
Да, согласен. Ну вот к их музыке я отношусь спокойно, скажем так. Вот. А музыку русскую, Чайковского, Рахманинова, Свиридова люблю до слез. Наверное, гены, ландшафт повлиял как обрамление вот какой-то внутренней русскости, обрамление ну, вот, европейской такой красоты, но и музыка наша, в общем-то, тоже академическая, она европейская имеет формы.
Ну, хотя все чаще в твоей музыке, особенно хоровой, вместо европейской полифонии я слышу чисто русскую крестьянскую гетерофонию, что совсем другое, согласись.
В хоре, да, хор, он такой более стихийный, какой-то исконный. Ну, а если музыку инструментальную, мы играем на инструментах, которые изобретены в Европе, и тем более рояль. Я закончил консерваторию, аспирантуру московскую как пианист, учился у Станислава Нейгаузы, известная фамилия, и Евгения Маленина, это тоже ученик великого Генриха Нейгауза. Вот, и рояль – это совершенно европейский инструмент, от него никуда не деться.
Ну, вообще, по-моему, эта проблема где-то раздута. Кто мы, европейцы ли мы, или мы такие славяне, не европейцы? Так европейцы, ну, каждый европейец со своим колоритом, и кельты со своим колоритом какие-нибудь, и ищут его в себе, натужно порой пытаются выискать уэльцы что-нибудь специфически валлийское, там, или шотландцы что-нибудь специфически шотландское в своей музыке. У нас, к счастью, до сих пор жива традиционная крестьянская музыка. Она, конечно, совсем другая, вот наша традиционная крестьянская музыка, чем мы можем предполагать, слушая современную немецкую музыку, допустим, или французскую. Ну, штука-то в том, что как раз такая вот крестьянская, натуральная, французская и немецкая до наших времен не дожила. Может быть, только в этом дело?
Ну, да, да, конечно, благодаря просторам России и там, тому, что есть, не знаю, там, Поморье, Север, действительно сохранилась вот народная культура, которая как-то просачивается и в столице. плюс архитектура. Все-таки я могу сказать, что я, окончив консерваторию, вернулся в Ленинград тогда еще. И, ну, там были как бы внешние обстоятельства, но, безусловно, были внутренние, когда я понял, что все-таки я хочу жить в Москве не за счет ее столичности, а что вот тут есть действительно старинные вот храмы, есть Троице-Сергиевая лавра, вот, вот эта вот русская древность, она в Москве, конечно, ощущается, на меня влияла, и вот поэтому я и после окончания учебы я переехал в Москву.
Ну вот давай немножко в твоей, так сказать, биографии юной попытаемся запутанно и разобраться. Значит, в возрасте 4 лет ты покинул Закарпатье и перебрался в Питер, да?
Нет, нет, я родился в Ленинграде и там, собственно, жил, а в Закарпатье приезжал в гости к, как я понимаю, родителям отца.
А, понятно, то есть ты коренной, как сейчас говорят, петербуржец.
Петербуржец, да.
Ну,
да.
Конечно, ленинградец, раз родился в Ленинграде. И дальше ты жил там вплоть до поступления в Ленинградскую тогда консерваторию, и даже в ней некоторое время проучился. Да, почему? Ведь это великолепный вуз. Ты по композиции мог учиться, там были крупные мастера, Сергей Михайлович Слонимский, чего один стоит, один из крупнейших композиторов мира современный. А потом ты оказался в Москве, где уже я тебя увидел. Вот эту всю московскую ленинградскую интригу проясни, пожалуйста.
Ну, и интриги особой, наверное, нет. То есть я поступил действительно в Ленинградскую консерваторию, и я поступил к тогдашнему ректору Павлу Алексеевичу Серебрякову. Но и только я поступил, как у него обнаружился рак, он буквально несколько месяцев сгорел и умер, и у меня было с ним всего там один или два урока.
Это по фортепиано?
По фортепиано. А по композиции я попал в класс Бориса Ивановича Тищенко. Вот, и тут я должен сказать, что год я занимался вот на двух факультетах, что с Тищенко как-то у меня было, в общем, довольно, у него была своя методология, не буду сейчас ее рассказывать, но которая мне, в общем, достаточно чуждой оказалась, и я без, в общем-то, без, покинул его без горечи. А перевелся в Москву, просто я познакомился, вот, ну, вернее, меня подвели к Евгению Васильевичу Малинину, он послушал меня и предложил перевестись к нему в класс в Москву. Вот поэтому я перевелся в Москву, но там сложились обстоятельства, что класс у Малинина был переполнен, ему не разрешили взять еще одного ученика. Я попал, тоже не жалею, к Станиславу Нейгаузе, где у него 2 года проучился, а потом вот все-таки к Малинину попал. Так что не особой интриги, вот как-то меня вот Москва позвала в лице профессора Малинина, скажем так.
Понятно. Ты знаешь, когда я работал еще на Всесоюзном радио, я обожал давать в эфир соль-минорную прелюдию Рахманинова. И ты знаешь, хотя там был целый ящик с исполнением, можно сказать, даже одной этой прелюдии, она очень популярна была. Сейчас уже никакая классическая музыка не популярна такое время. И там были, конечно, имена вроде бы и крупнее Станислава Генриховича Нейгауза и отца его, и Рихтера, да, и Гилельса, и Горовица, и самого Рахманинова, кстати.
Ну, да.
Я был так потрясен этим исполнением, что постоянно ставил его в эфир. Эта запись у меня осталась. Давай дадим насладиться нашим слушателям. Ну, и заодно, чтобы было понятно, в общем-то, из какого отнюдь не свора, а крупнейшей музыкальной культуры, в общем-то, рос частью своей пианистической и талант нашего собеседника, композитора и пианиста Андрея Иштвановича Микиты. Андрей, в общем-то, и сейчас трудно решаются жилищные вопросы. Тогда было нелегко. Вот как ты так уезжал в Москву, потом возвращался, потом снова в Москву из Питера? Где ты жил? Как просто вот это происходило?
Ну, когда я учился, как студент и как аспирант, я жил в общежитии на Малой Грузинской. Вот между основным курсом пятилетним и аспирантурой у меня была армия.
Остановись чуть-чуть на армии, чем ты там занимался?
Ну, армия, как раз вот мы беседуем сегодня в день 23 февраля, день защитника Отечества, называется сегодня праздник. И как раз вот я думал и с некоторыми людьми говорил, что благодаря именно армии я сейчас в качестве композитора, ну, скажем так, достаточно успешного. Потому что если бы не было армии, которая, в общем-то, мою пианистическую карьеру так, по большому счету, сломала, потому что была довольно тяжелая зимой, я, так сказать, достаточно проморозил себе суставы, рук прежде всего, и моя пианистическая техника уже не могла быть на таком европейском уровне, который был. И поэтому мне волей-неволей пришлось заниматься второй специальностью, и это дало результаты.
Вот, так а что же за войска?
Ну, я попал в обычную пехоту, и первые полгода мне не удавалось как-то, как обычно музыканты, где-то служа связанные с музыкой. Поэтому первая зима у меня была такая самая суровая. Вот, потом я уже там, меня устроили в спортивный клуб армии, где я для гимнасток играл на рояле. Но вот эти полгода мне хватило для моих суставов. Вот, но я еще должен сказать, что армия закалила, конечно, характер. Потому что я вот сейчас вот в возрасте 50 с чем-то лет встречаюсь со своими одноклассниками и однокурсниками. И четко видно, тот, кто не служил в армии, они сложностями жизни часто уничтожаются, причем то есть не могут их преодолеть. У них
это хватит. Как я, вот, например.
Ну, бывает. И я не знаю, не буду говорить про тебя, но у меня есть несколько друзей, не служивших, которые все перипетии жизни, они их ломают, они там плачут, уходят в запой и так далее. А те, кто вот пережили армию, вот буквально сегодня я говорил со своим однокурсником, который стал ректором Уральской консерватории, например. Да, то есть вот при всех сложностях там всего. То есть вот люди, имеющие талант и пройдя вот школу жизни, они вот добиваются каких-то результатов, скажем так.
Кстати, у тебя нет никакого сочинения, связанного с воинской тематикой?
Ну, с моей личной воинской тематикой у меня нет, но у меня есть сочинение на военную тему, правда, такое более шуточное, написанное по тексту, который присутствует в романе Достоевского «Бесы». И этот фрагмент Достоевский описал там музыкальную пьесу, которую герой играет на фортепиано. Пьеса называется «Франко-прусская война», и там очень подробно где-то на странице текста прописана драматургия этого сочинения. И вот по этой драматургии я создал оркестровое сочинение, которое так и называется «Франко-прусская война», посвященное войне между соответствующими странами 1870 года.
Мы говорим с композитором Андреем Микитой и пытаемся выяснить, как в юности Андрей Иштванович метался между двумя столицами.
И между двумя специальностями.
Да, пока, наконец, твердо не осел в основном в качестве композитора, в основном в Москве. Потому что мне приходилось видеть, конечно, Андрея Иштвановича и в других местах. Он не сиднем сидит в Москве. Вот. И что было, значит, после армии?
Аспирантура, потом я вернулся в Ленинград. И вот там были перипетии, связанные с Союзом композиторов, и в частности ссоры моего учителя Тихона Николаевича Хренникова с бессменным председателем Ленинградского Союза композиторов Андреем Павловичем Петровым. И вот в этой ссоре я оказался такой в жерновах этой ссоры. И поэтому Ленинградский союз композиторов меня не принял. Вот. И когда я обратился за советом к Хренику, он предложил мне переехать в Москву и помог необходимые юридические все вопросы решить с обменом квартиры, что тогда было, в общем, не так легко. Но вот он мне помог это сделать.
То есть и мама твоя тоже переехала?
Да, мы приехали вместе с мамой.
А как ее звать?
Инга Петровна.
И она тоже с тех пор стала москвичкой?
Да, она вот живет в Москве. Слава богу, ей довольно много лет, но я очень рад, что вот она со мной все эти годы.
Понятно. И началась уже композиторская, ну, слово «карьера» мне не нравится, деятельность Андрея Иштвановича Микиты, которая вот на моих глазах уже в 21 веке, нет, конечно, и раньше были многие достижения и удачные концерты, но в 21 веке и в начале второго десятилетия 21 века, как будут говорить музыковеды, талант Андрея Иштвановича развернулся настолько, что уже был и авторский концерт в Большом зале консерватории, нашумевшая премьера оратории на слова Бориса Гребенщикова «Семь песен о Боге» и не только.
и долго
Заканчивается передача, в которой я беседовал с композитором Андреем Иштвиновичем Микитой. За небольшими оговоренными исключениями звучала музыка моего собеседника. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.